Луцком «Связанные судьбы».
Добрый день, уважаемые слушатели Иркутского радиоканала. Мы предлагаем вашему вниманию передачу очередную из серии «Исторический календарь города Иркутска». А вначале уже по традиции обозначить тему сегодняшней встречи я предлагаю руководителю спецпроектов газеты «Иркутск» Алексею Шандренко. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте. Наша передача посвящена Дню физкультурника, да, который будет отмечаться 10 августа в этом году. И это один из дней, который мы каждый год включаем в наш иркутский календарь, как один из знаменательных дней, который должен быть для каждого иркутянина. Он должен помнить, знать, относиться к нему очень хорошо, потому что от этого зависит здоровье, от отношения к спорту и физической культуре, зависит, значит, работоспособность человека и вообще общее его состояние, психологическое и физическое. Поэтому мы пригласили к нам людей, которые непосредственно связаны с Днем физкультурника. Они помогут нам рассказать о том, что же сейчас происходит в физкультурном движении города Иркутска, как оно изменилось за последнее время, есть ли какие-то положительные тенденции. Вот это, наверное, мы и обсудим сегодня.
Спасибо, Алексей. Я с радостью представляю наших гостей, уже которые не первый раз в этой студии находятся. Это Наталья Бочарова, председатель Совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы», которая организовала и провела свыше 20 спортивных проектов в Иркутске. Победитель и призер всероссийских корпоративных игр в гиревом спорте и в плавании. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
И Ника Пещинская. Спортивный журналист, представитель Федерации спортивных журналистов России в Иркутской области, пятикратный призер, победитель 2023 год конкурса Олимпийского комитета России «Энергия побед». Дважды была аккредитована на Олимпийские игры в Сочи 2014 год и в Рио-де-Жанейро 2016 год. Здравствуйте, Ника.
Здравствуйте.
Напомним, уважаемые слушатели, что День физкультурника в нашей стране отмечается во вторую субботу месяца. В этом году эта дата приходится на 10 число. И как мы уже отметили сегодня в студии, люди, которые имеют непосредственное отношение и личное, и профессиональное к спорту и физической культуре. И хотелось бы, чтобы вы через свой трудовой путь и личный рассказали о значении спорта в вашей жизни и в тех трудовых коллективах, которые вы представляете. Ника спортивное движение в плане журналистское, поэтому это особое такое направление журналистской деятельности. Я думаю, что мы такую целостную картину нарисуем. Но как Алексей сказал, что, конечно, очень важно отметить, как в регионе и в городе у нас развивается спортивное движение, на ваш взгляд. И вначале у меня просьба обозначить вот эти понятия, все-таки спорт, спортсмен и физкультура. В чем разница, в чем они, скажем так, похожи и в какое направление мы понимаем, представляют. Но все-таки, чтобы для рядового слушателя объяснить. Ника, пожалуйста.
Я долго искала эти четкие определения, каких-то явных критериев, принятых во всем мире, наверное, нет. Но мы для себя уже жизненный опыт позволил такие сделать выводы. Везде, где есть соревнования, это спорт. Спорт может быть профессиональный на высоком уровне, может быть любительским. Чемпионат города или какие-то любительские марафоны – это все любительский, но спорт. А если человек просто занимается по утрам, ходит там, может быть, бегать или делает зарядку, просто поддерживает свое тело в форме, то это, наверное, физкультура. Поэтому физкультурниками являются все – и олимпийские чемпионы, и такие любители спорта, как мы с Натальей, с Алексеем, и те, кто нигде не соревнуется, не выступает, но просто для себя поддерживает в форме. Я такое определение вывела, и, наверное, оно соответствует действительности.
То есть праздник, который мы сегодня, собственно, отмечаем в эфире, День физкультурника, он общенародный, в любом случае.
Именно так.
Спасибо, Ника, за разъяснение. Ваше, Наталья, мнение как?
Я поддержу Нику, и если говорить о корпоративном спорте, то здесь тоже нам ближе подходит понятие физкультурника. Совсем-совсем профессионалов не так уж и много. В основном это люди, которые активно начали заниматься спортом уже во взрослом возрасте, или у них остались навыки из детских спортивных школ. И отнести это прямо к профессиональному или к спорту все-таки сложно. Это люди, которые занимаются спортом и физкультурой для себя.
Ну вот интересно, по-моему, я в календаре не замечала День спортсмена, как такового нет. Все-таки это общий именно День физкультурника, который, как вы уже сказали, отмечают все. И обычно у нас в канун этой даты или представители каких-то спорткомитетов, или руководители различных организаций, секций. Ну вот сегодня вы, очень приятно вас видеть. Расскажите, пожалуйста, вот мы в начале передачи не отметили, но вы, Наталья, непосредственно представляете, кроме тех вот определений и регалий, которые мы назвали, вы представляете наше такое мощное предприятие, Иркутский авиационный завод, ныне который название имеет еще ПАО «Яковлев», который в этом месяце, в августе, будет отмечать юбилейный день рождения. И мы об этом еще позже, конечно, обязательно расскажем нашим слушателям. У вас идет мощная работа спортивная, которую поддерживает и руководство, и коллектив. Поэтому это должно совместными усилиями производиться. И вы огромную работу тоже в этом направлении ведете. Расскажите, пожалуйста.
На нашем предприятии действительно руководство уделяет большое внимание спортивному направлению. И спортом занимается несколько организаций. Физкультурно-спортивный клуб «Трудовые резервы», который я возглавляю. Соц. Иркут «Зенит». У нас свои площадки, бассейн и спорткомплекс. Также профсоюз и совет молодых специалистов. И вместе, если посмотреть на календарный план, у нас проходит несколько десятков крупных и малых соревнований и мероприятий. Начиная от футбола, хоккея, шахмат и заканчивая такими необычными, как лазертаг и зорница.
Но это на протяжении вот всего периода существования предприятия так поддерживалось спортивное движение?
В прошлом году соц. Иркут «Зенит» отметил 85-летие. То есть буквально у истоков начала зарождения предприятия зародилось и спортивное движение. История очень богатая. Ее, конечно же, формировали люди. Это спортсмены, которые вдохновляли всех своим примером. И организаторы, вкладывающиеся всю душу и силы в то, чтобы это движение развивалось, чтобы оно было.
Ну вот есть наверняка какие-то традиционные события и мероприятия, которые ежегодно проходят, вот если ваш личный заводская календарь, я имею в виду предприятие, посмотреть, а есть какие-то новые, которые входят уже в вашу
жизнь?
А
есть заводская спартакиада, футбол, хоккей, лыжи, плавание, шахматы, шашки, теннис. Это стабильное десятилетие неизменно, классика. А совет молодежи и ФСК «Авиатор», они развивают что-то новое. Вот по запросу людей. Что появилось, мы пробуем, смотрим, понравится, не понравится. Очень хорошо в прошлом году отклик мы получили на лазертаг. У нас набор на команды закрывался за 2 часа. То есть люди прям следили за объявлениями и только успевали подать заявку, вот записать. Боулинг. Собираем моментально команды. Совет молодежи организует бильярд, тоже популярный. И мы стараемся каждый работать в своем направлении. «Зенит» – это классика, а мы идем от потребностей заводчан. Что им интересно, чтобы каждый нашел то, что ему по душе. И этим мы формируем массы, вовлекаем массы.
Ну вот, а какая мотивация у людей? Если вы говорите, хорошо, что лично от них проходит.
Да? Хорошо провести время, пообщаться с коллегами из смежных производств, быть в этом сообществе. Ну, у каждого что-то свое. Но я знаю, что футболисты очень долго, футбольные турниры длятся достаточно длительное время, и люди находят время каждый вечер после работы приходить на стадион и играть в футбол. Я знаю множество примеров наших спортсменов, которые не пропускают практически ни одних соревнований, везде выступают за честь предприятия на городском, региональном, всероссийском уровне. И им это доставляет огромное удовольствие. То есть они тренируются специально под соревнования, они вкладывают силы, финансы собственные, чтобы быть всегда в форме и числиться в команде спортивной.
Спасибо, Наталья. Ника, вы человек спортивный и, кроме того, как я уже в начале нашей встречи говорила, спортивный журналист. Вот если оглядываться назад или смотреть вот именно сегодняшний день, как вы анализируете, как развивается вот спортивное движение в нашем городе, что его стимулирует,
Я думаю, прежде всего оно развивается в головах у тех, кто занимается этим и хочет привлекать как можно больше людей, товарищей и расширять свое движение, потому что это просто идет, ну, семимильными шагами. Что сложно, конечно, в средствах массовой информации про любительский спорт практически не пишут, поэтому вот эти сообщества, они имеют вид таких неких междусобойчиков, допустим. Вот если какое-то объявление, да, что проходит старт, там, допустим, Козерог, там, да, или какой-то марафон, ну, про определенные какие-то более-менее раскрученные, вроде Слата марафона, все-таки еще говорят, ну, очень много всяких мероприятий, и легкоатлетических, и лыжных, и прочих, о которых знает узкий круг посвященных.
Я знаете.
Я знаю, поскольку мои знакомые там в этом участвуют. Я подписана на их соцсети, поскольку я пишу новости спорта, я заглядываю иногда, что там проводит Байкал Трейл Раннинг, а что там в ветеранском спорте, а что там в Федерации футбола города Иркутска пишут. Я захожу, смотрю, но люди, которые со стороны об этом не знают, у них очень мало шансов узнать, что все это выстроено, вас ждет. Поэтому я считаю, что, конечно, у людей в крови вот эта потребность, Алексей правильно отметил в самом начале, что люди лучше себя чувствуют, больше успевают по работе, качество работы выше, больше будут зарабатывать, больше останется свободного времени на детей и на себя. Это очень здорово. Ну, то есть любой тренер вам скажет, что в силу естественной физиологии люди начинают получать удовольствие от спорта. То есть просто приходит навык. Поначалу, когда ты ничего не умеешь, выдержи несколько тренировок, ты начнешь получать какое-то уже улучшение пойдет, и ты начнешь получать удовольствие. Когда у тебя все лучше и лучше, у тебя растут результаты, ты хочешь ходить все больше. Потом уже приходят соревнования, люди уже начинают покупать форму, красиво выглядеть, уже ездить за свой счет на соревнования по стране, причем любых видов. Это совершенно другой уровень жизни. Вот я для себя близкого, мы с Натальей знаем, вот зимнее плавание, такой вид спорта, знакомы люди, которые ездят на соревнования, но у них совсем все по-другому, у них мотивация другая, образ жизни другой. И я имею очень близкое отношение к Федерации ветеранов легкой атлетики, тоже мы там и участвуем, и организуем, и выступаем. Это небо и земля. Но многие вообще не знают, что есть возможность приходить и заниматься где-то там за небольшие суммы, где-то бесплатно. Поэтому я считаю, что все прекрасно развивается. Ну, как журналист, я осознаю недостаточность, невозможность, да, информирования, то есть нужно все-таки сейчас переключаться, какие-то спецпроекты создавать именно по спорту, по информации, то есть либо какие-то каталоги, сайты, куда можно привести ребенка, самому прийти, где позаниматься, побегать, поплавать, то есть это все должно организовано, информация.
Как-то систематизировать ее,
да,
нужно.
Систематизировать, и она должна подаваться так, чтобы простым людям было интересно вовлекаться. Это отличие, да, как, допустим, сухие продукты там, да, и приготовленное вкусно блюдо. Ты мимо продукта пройдешь, и у тебя ничего не начнет вырабатываться, да. А вкусно приготовленный продукт, конечно, ты захочешь пойти в такое сообщество, где все здорово и все прекрасно. Но об этом надо рассказывать, вкусно рассказывать.
Ну, вот такой единый информационный центр, вы как себе представляете? Или это все-таки отдельные какие-то сайты, чаты, как сейчас происходит? Или выходите на власти, скажем так, чтобы создавать какие-то определенные секторы, которые координируют эту работу?
Ну, я уже не первый год об этом говорю, что у нас в Иркутской области нет спортивного издания. Это катастрофа и это позор на самом деле, потому что писать просто некому. Да, у нас прекрасно работает пресс-служба Министерства спорта, есть пресс-релизы, но их люди, которые не вовлечены в спорт, они их, ну, грубо говоря, не очень-то хорошо и читают. Нужно прочитать так, чтобы человек сказал, вот я даже не знал, как интересно, хочу тоже узнать. Когда люди читают статьи, авторские материалы, смотрят сюжеты по телевидению, слушают что-то такое вот раскрывающее, они говорят, ой, как здорово, может, мне тоже попробовать, расскажи. Просто какая-то сухая информация, во-первых, они не знают, где ее искать, во-вторых, она просто мимо них проходит. То есть нужно все делать профессионально. Люди, те, кто организовывает соревнования, они это делают.
Вовлеченные в этот, да, процесс.
Ну, смотрите, у нас в Иркутске была очень сильная спортивная журналистика несколько лет назад, ну, лет 10-15, все было очень шикарно.
Вот, я хотела, да, сказать.
Вопрос этот тест у меня есть, я могу просто задать случайно человеку сказать, кто герои спорта иркутского, кого вы знаете, современных. Я не называю Ольгу Курбан, Антона Любославского, Альбину Хомич, Александра Зубкова, то есть тех, кто выступал давно, когда еще писали и говорили о них. Да, а сейчас спортсменов очень много интересных, топового уровня, а они вот не мелькают в пространстве, они не являются героями, поэтому все нужно делать профессионально. Если спортивные журналисты, они знают, как это делать, вот пусть они и занимаются. Очень многие же сейчас ушли из спортивной журналистики, кто-то на пенсию, кто-то работу сменил.
Кто-то из жизни ушел.
Да, я тоже сейчас, времени, скажем, не могу такое огромное количество времени уделять спортивной журналистике, как мне бы хотелось. Меня просто до сих пор пишут, просят, Ника, напиши, Ника, сделай, ну, хоть разорвись. Я понимаю, что эта информация, она заслуживает того, чтобы быть написанной. Но нужно это делать профессионально. Мы же не говорим, допустим, в Министерстве спорта, что вы ходите куда-нибудь на работу, да, а в свободное от работы время занимайтесь развитием спорта. И как лучше бы доиграла Ермолова, да, если бы над нем стояла у станка. Это же не серьезно, правда? То есть заниматься спортом, так заниматься серьезно. И освещением, пропагандой, популяризацией спорта тоже нужно заниматься профессионально, а не так, как нам советуют. Что вы пишите что-то там иногда для себя, да? Ну.
Я думаю, что должен быть инвестор. Инвестор у этого проекта.
Инвестор – это дело ненадежное, он сегодня есть, завтра нет. Это все должно быть за государственный счет, я считаю. Потому что государство вкладывает огромное средство в тренировки, в строительство, аренду стадионов, зарплата, поездки, форма, медицина – все это есть. А в освещение они вложиться почему-то забыли. И когда им начинаешь об этом говорить, все кивают и говорят: «Да, здорово». Ну, вот нет такой возможности.
У нас же очень много проводится проектов коммерческих в городе, а мы же хотим, чтобы это была единая база, значит, и они там будут присутствовать.
Наталья, те, кто занимался поиском спонсоров, знают, что эти деньги проще заработать самой и подарить спортсменам, чем выпросить у спонсоров. Это такое огромное количество времени занимает. Нужно убрать в сторону все свои дела и заниматься только этим. Ну, у меня нет столько времени.
Я тоже хочу сказать свое слово, я с Никой согласен в большей степени, что спортом, продвижением пропаганды спорта должно заниматься государство. Вкладываются огромные деньги в строительство там ледовых дворцов, стадионов, да? А люди-то об этом не знают, не знают людей. Вот раньше Сибскана была, да, вот сейчас Байкал Энергия. Почему мы ходили на Сибскану? Потому что мы знали каждого игрока.
Как родного человека.
Как родного, да? Человека. Мы шли, и он такой, как будто он друг, знакомый, смотрели, кричали ему там на стадионах. Сейчас мы не... Вот я, например, не знаю, кто играет в Байкал Энергии. Вот вообще не знаю. Потому что, видать, ну, хозяева клуба, ну, рассказывать о своих игроках почему-то не очень хотят. Они там рекламу на троллейбусах могут сделать, на трамваях. Но что это, я не понимаю, для чего это делается. Вот на трамваях, на троллейбусах. Если я не знаю, кто там играет, не знаю этого человека, я ни разу не ходил, хотя мне интересен хоккей с мячом. Такой замечательный стадион построили. Ну, я не знаю людей, кто там. И этим должно, конечно, государство заниматься. Это не такие уж большие деньги содержать редакцию сайта, да, спортивного, там сколько, 5-6, наверное, человек, да, достаточно, мне кажется.
Да, поначалу человека 3, пишущие, там, администратор сайта, фотограф или видеограф.
Нет, это мало.
Ну, даже если 5-6.
Мы же говорим не только о спортивном, мы говорим еще о любительском спорте. Вот как раз на этом сайте можно и раздел, страничку, это, о всех турнирах.
Да,
чтобы это не платное, чтобы вот этот сайт был ориентирован не на зарабатывание денег, да, вот за каждый чих возьмет, а именно, чтобы он был заинтересован, чтобы у него как можно больше была широкая информация, чтобы человек, который организовывает какой-то турнир, тем более бесплатно, он знает, что он придет в этот сайт, и ему будут аплодировать, ему будут рады, и опубликует это бесплатно, еще оформит как-то так это красиво. Вот должно, ну, мне кажется, это такое, это не так много денег. Но зато все люди, которые, ну, заинтересованы в спорте, в проведении всяких различных турниров, будут знать, где искать эту информацию. И будут знать, что там информация очень плотная. Я почему не понимаю, как до сих пор до этого, ну, не дошли. Столько денег мы выбрасываем, а на такое небольшое предприятие деньги не выделяют.
Ника, ну вот вы как считаете, это, ну и ко всем, конечно, вопрос, это журналистский кризис в этом направлении, или это все-таки вот такой общегосударственный?
Ну, это ситуация так же, как с автомобилями, которые убили профессию извозчик. Были извозчики, стали автомобили. Раньше журналистика была единственным источником информации, рекламу в том числе, и, конечно, очень хорошо зарабатывали. Сейчас реклама ушла в интернет, это просто прогресс убил вот эту бизнес-модель журналистики. Поэтому, если раньше газеты были, зарабатывали неплохо, было даже такое понятие, как медиамагнат, и сейчас на медиа много не заработаешь. Это все очень-очень в таком состоянии, которое все еще теплится. Вы знаете, я помню, как в 90-е годы все же было очень грустно, и спорту было плохо, и в театре были пустые залы. Но те, кто не бросил тогда спорт, заниматься не ушел, и те, кто не бросил театр, кто перетащил, вот как аргонавты, да, через эту сушу, до благополучия дотащили, теперь у нас есть и спорт, и театр, и те, кто играл тогда, стали режиссерами, традиции сохранены. Так вот сейчас журналистика примерно в таком же состоянии. Она еще жива, еще есть люди, которые помнят старую школу, которые могут интересно рассказать, и что самое главное, научить. Молодежь же не идет в журналистику, потому что тут, в принципе... И вот когда государство дойдет до вот этого, что это красивая, интересная профессия, одна информация сухая, она не накормит людей. Люди должны понимать, что происходит вообще в городе, не только по спорту. Сейчас же очень мало этого. Когда государство дойдет до этого, тогда кризис журналистики, как говорится, пройдет само собой. Но люди, которые хотят сейчас спасти ситуацию, вот за них и надо держаться, потому что они потом тоже скоро уйдут, и не останется вообще ничего. Алексей, мне очень понравилось, как сказал, что нужно же знать героев. Вот есть такой эффект сериала, да, когда герой любимого сериала становится членом семьи практически. Его ждут уже, его появление. И вот так же и спортсменов. Мы же ждали, мы же с ними... Пускай мы лично их не знаем, но мы знаем их в лицо, знаем, кто они, и мы шли как навстречу с лучшими друзьями. Я помню, как мы в студенчестве с девчонками на «Шахтер» ходили за баскетболистов болеть. Каждого знали, то есть только в лицо, и все. Но мы, они были как родные для нас.
Это правда, и вот с кем я общаюсь, с людьми, которые, конечно, спортивную жизнь отслеживали в городе, до сих пор они, когда собираются такие мальчишники, ну, чаще всего это мужчины, они, конечно, всех героев вот, спортивных вспоминают с такими нежными чувствами, и именно знают их биографию, их последующую судьбу, то есть это настолько важно, но вот уделялось этому, конечно, большое внимание, мы вот недавно были на пресс-конференции по турниру памяти Льва Петровича Перминова. И вот один из таких, конечно, мэтров нашей спортивной журналистики, как Павел Кушкин, конечно, вот пример того, как можно болеть делом, но в том смысле, что быть энтузиастом и пробивать любые препоны, но чтобы именно достичь результата. И так как он многое вкладывает в это, есть и отдача. Поэтому будем ждать тоже турнира осеннего.
Еще бы хотела сказать один маленький момент. Если удастся заманить зрителей на стадионы, на трибуны, то они почувствуют, зачем они там нужны. Потому что у людей в крови потребность в стрессе. А вот первобытные люди, они на стрессе, на адреналине, они побеждали диких зверей. Но сейчас жизнь гораздо более комфортная, но потребность в стрессе у нас сохранилась. Люди ее реализовывают, когда ходят на концерты, смотрят фильмы какие-то, переживают потрясения, занимаются сами видами спорта. Но не все могут это делать, заниматься сами. Ну, это, конечно, прекрасно, но кому-то нужно и просто сходить, посмотреть. И вот когда люди приходят, да, они видят вот эту борьбу, они сочувствуют, сопереживают. Люди же эмпатией наделены очень сильно. И они выходят с таким ощущением, как будто они сами сейчас бежали, ехали, там сражались. И вот когда зритель уходит такой в хорошем плане утомленный, он прокачал свою нервную систему, испытал хороший стресс положительным, у него будет здоровье нормальное. Он не будет ни на кого скрываться. Да, да, ни дома, ни на работе, ни где-то еще, ни с друзьями. Вот это здоровое состояние человека. Поэтому, когда мне говорят, а зачем нужны все вот эти стадионы, спортсмены шли бы лучше на завод работать.
Как у Райкина.
Да.
33 бугая.
Да, действительно. Я говорю, что без вот этих вот, без зрелищ спортивных на заводе будет работать очень некомфортно и будет очень плохо. Пускай заводчане вечером ходят на хоккей, днем работают, и все будет нормально.
На самом деле, хорошо, что Ника, вы затронули эту тему, потому что, ну, немногие ассоциируют именно с психологическими вот этими, со снятием стресса, вот эти зрелищные спортивные мероприятия.
Нет, ну жене намного приятнее будет, если муж будет играть в футбол, да, нежели чем он пойдет с друзьями в пивнушку какую-то. Ну, одно другого не исключает, конечно.
Мы еще можно говорим о зрителях, то есть не только участвовать на поле, а и зачем нужно смотреть.
Даже если не про стадионы, а про более мелкий масштаб, у нас многие мероприятия спортивные проводят прямо на территории. На заводе. Это в обеденный перерыв. Дартс, гирю мы проводили, и приходит очень много людей, которые свой обед тратят на то, чтобы просто посмотреть, как другие кидают дротики или поднимают гирю.
Ну, то есть это не только развлечение и заполнить время, а именно они получают удовольствие.
Да, конечно.
Мне вот кажется, наши слушатели думают, что это они там о большом спорте говорят, да, вот много времени, вроде в физкультурном движении. Ну, вот с моей точки зрения, если нет большого спорта, то и вот физкультурного движения такого широкого не будет, потому что герои нужны.
Да, ну, примеров нет, да. Что кто-то достиг какой-то формы, ну... Какая-то должна быть мотивация человека
детей, встать. Для детей прежде всего, да, вот. Потому что, и мне кажется, надо еще вот почему-то у нас до сих пор, не забывают, вот дети должны абсолютно везде до 18, ну, до 16 лет заниматься бесплатно спортом. Это для чего делается, как мне кажется? Чтобы приучить ребенка заниматься физической культурой. Вот он приучится до 16 лет, а после 16 лет он будет и деньги сам платить, и заниматься, всюду будет ходить. Но вот детей надо приучать, потому что не все семьи могут платить большие деньги там для занятий.
Да даже футбол. Малые.
А?
Ну, не обязательно большие, даже какие-то не очень для семьи, если двое детей.
Да, да, двое, уже... трое. Мы же хотим, чтобы в семье было много детей, чтобы наше общество становилось моложе и здоровее. Государству надо как-то на это обратить внимание. Почему вот не обращают внимания, я не знаю. Может быть, какие-то трудности есть чисто технические?
Алексей, я скажу, что в Иркутске очень много бесплатных секций, но опять же минусы. отсутствие вот этой информации люди сложился такой имидж, что мне говорят, спорта в Иркутске нет, все платное. Я говорю, ну как платно? Ну вот это я вам могу да, кучу информации предоставить. Они говорят, как, а мы не знали.
Вот
ну,
правильно вы никак говорите.
Спорт, извиняюсь. Я согласен, что много есть, да, но спорт должен быть доступный. Он должен быть на территории проживания ребенка, да, чтобы из Новоленина не возили в Ледовый дворец через весь город, через все пробки. Это же время, деньги на бензин. Ну, время родителей, то он отвозит, ждет, потом забирает его. Должно как-то вот доступно быть. Везде это. Вот дзюдо. Я хотел своего ребенка в дзюдо отдать. Я рядом не нашел. Где это можно вот сделать? Это несколько совсем, ну, то есть по пальцам можно пересчитать.
Ну, вот я сейчас хочу поблагодарить ведущего нашего цикла передач «Спортивный Иркутск» Александра Шишикова, потому что у него одна из серий передач посвящена именно тому, где вот доступные занятия в плане финансов в том числе и территориальной доступности. Прямо он пошел по всем учреждениям муниципальным и рассказал нашим слушателям, по крайней мере, о том, где можно детей вот в такой форме давать на обучение спортивное. Это очень оказалась актуальная информация. Действительно, опять же, мы говорим о том, что нет вот такого единого какого-то, видимо, координационного центра информационного.
Вы знаете, вот я по доступности, да, что мы государство, говорю, ну, должны что-то обеспечить. Запустили один успешный проект сотрудничества клуба и предприятия. 5 минут идти от завода до клуба, и мы открыли фитнес-группы для женщин, которые с работы могут сразу и в обед также приходить, и час позаниматься. Пробуем все направления различные, все, что будет интересно. То есть такой живой проект, и он стал успешным. Цена намного ниже рынка, потому что клуб получает целевую аудиторию. Даже был выделен грант Министерства спорта в 2022 году на реализацию этого проекта. Полгода заводчанки занимались бесплатно. И я об этом рассказала на страницах бизнес-журнала. Дала все контакты, что этот кейс можно применить к любому клубу. То есть предприятий очень много, да, рядом. Тоже завода несколько, площадок и там у других есть. Никто не заинтересовался. Хотя можно было хотя бы попробовать, как это делается, успешный проект.
Наталья, ну я думаю, тут ситуация в том, что есть человек, есть успешный проект. У вас есть на заводе, всем должен кто-то заниматься, а просто предлагать, ну, когда такой человек появится, все начнет расти. Ну, таких людей мало на самом деле.
Нет, есть много предприятий, которые оплачивают для посещения. Я вот лично в субботу хожу в СНК-сервис, да, мы уже лет 15 ходим, играем с ними в футбол. То есть вот предприятия оплачивают для своих сотрудников. Это вот только куда я хожу, а у них есть еще и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу. То есть оплачивают для своих сотрудников, пожалуйста, в бассейн ходи бесплатно. Есть такие предприятия, которые полностью оплачивают.
Да, нет, такие программы есть. Я и говорила о клубах, которые не хотят идти сотрудничать с предприятиями.
Сами клубы.
То есть разрабатывать программу не то, что вот пришел человек и продали абонемент, да, но рассмотрите какой-то пакет, что у вас будет наполненная группа конкретно под заводчан. Ну, там, ну, работников любого предприятия. Все, вот они придут, они в это время, в обед позанимаются. Один абонемент на всех.
Конечно, есть окна, которые в спортзале, там, в центре спортивном очень мало людей. И вы, Наталья, предлагаете, чтобы вот в эти окна, да, чтобы не пустовал центр, сделать какую-то такую социальную цену, которая бы, ну, привлекла людей. Я вас понимаю очень хорошо. Мне-то вот как человеку, который любит спорт, а вы, которые занимаетесь организацией, интересно узнать, как же все-таки за последнее время изменилось это все-таки физкультурное движение? Больше людей стали заниматься? Какими видами спорта они занимаются? Потому что вот мое личное мнение, я помню, когда я был студентом, поступил в 94-м году. Вероника, не дать соврать, потому что на набережной, где я учился, не, чтобы кто-то бегал там, ездил на велосипедах, были одни вот алкоголики, вот пили, вот под каждым
Алексей,
берегом.
Алексей, я бегала, но мне все время предлагали остановиться и выпить.
Да,
да. Девушка, вы устали, отдохните, выпейте с нами.
Да, я помню, как Вероника звала, говорит, пойдем, приходи, я тоже проходил мимо, там наши студенты были. Вот я к чему говорю, а сейчас бегают, прыгают, ездят на всяких видах транспорта. Ну вот с моей точки зрения, вроде бы как со спортом, с физической культурой улучшается ситуация, но на самом ли деле так?
В принципе, да.
Но мы не можем не верить своим глазам.
Да, мы не можем. Если мы приехали на водоем, там половина купающихся, половина на сапах. передвигаются. Если мы идем по набережной, нас обгоняют велосипедисты один за другим. Даже по количеству мероприятий, которые проводятся, они коммерческие, и мы видим участники там тысячи и более.
Я думаю, что просто не успевают немножечко. У людей есть желание заниматься, я сама это вижу, и просто предложение маленько за спросом не успевает. Поэтому мы сейчас и говорим о том, что нужно сделать, как будто бы все плохо, а все на самом деле очень сильно развивается. Я вспоминаю, как было раньше. Да? У людей это прекрасно, что у них есть внутренняя потребность самим заниматься. Правильно Алексей сказал, что они будут и платить деньги, и форму покупать, и самим за свои занятия вкладываться в это, но у людей есть такая потребность, они реализуют ее и вкладываются. Но нужно помогать, потому что таких вот энтузиастов, вокруг которых организуется все, им, конечно же, у них может ресурса не хватить, у них может быть проблемы там с работой, с финансами или что-то такое. И если уже раскрученное популярное направление, они не должны все это на себе тащить в одиночку, потому что сколько прекрасных явлений, про которые мы потом вспоминаем, вот как было хорошо, почему закрылось, да. Здесь нужно больше, конечно, властям, если хотят они вкладываться именно в массовый спорт любительский, нужно идти точечно к организаторам, спрашивать, какие у вас потребности, что мы можем сделать, чтобы вы, грубо говоря, не закрылись? Чем помочь?
Ну вот, я думаю, наши слушатели обратили внимание, что разговор такой эмоционально напряженный, потому что люди не просто вы в теме, скажем так, а именно сопереживаете и заинтересованно очень рассказываете. Я думаю, хотя это у нас мы как бы праздник отмечаем, День физкультурника, а очень много, видите, проблем выявилось вот в этой сфере на самом деле. Хотя, как и Алексей, вы все, да, и Ника, и Наталья подтверждаете, что все-таки развитие-то идет очень активно. И параллельно это еще показывает отношение, как мы выражаемся, да, как к здоровому образу жизни, потому что все равно это в обществе присутствует. Мы же тоже это замечаем и среди молодых людей в том числе.
Очень интересный вид спорта появился в Иркутске. И Наталья как бы его пропагандирует, реализовывает — гандбол. Это вот многие у нас... Один из самых массовых видов спорта – это футбол. Что бы ни говорили, в футбол играют много. Я вот сам лично за неделю с 5 разными группами играю в футбол. А к чему я это подвожу? Что гандбол настолько же интересный и захватывающий вид спорта. И вот до этого момента он вообще практически не был разве, да, Наталья его...
Мы нанимаем компанию, которая нам проводит, да. Гандбол стал мероприятием, впервые был проведен на Иркутском авиазаводе, потому что был энтузиаст, который хотел его провести. Мы нашли всего одну компанию, где есть профессиональные судьи и есть оборудование спортивное. Были высокие риски, потому что непонятно, захотят люди, участвовать нет. И, можно сказать, выстрелило это мероприятие. Был быстро набран народ, команды. И теперь это регулярно у нас проходит. Гандбол еще добавился, флорбол. Это тоже очень азартно, хоккей на траве.
Ну вот такие направления, как, ну, назовем это так, медитативный спорт, как занятие йогой. Ну, вот достаточно популярны уже несколько десятилетий, наверное, последних, я бы так округлила.
Ну, у нас как-то, мы на заводе пытались несколько групп, не идет, видимо.
Люди с ума сходят последний год по моржеванию. Это да, вот я тема. В социальных сетях каждый день куда-то там прыгают, где-то там танцуют на воде, плавают, и прямо это такие какие-то сумасшедшие огромные толпы. Я поражаюсь, вот.
Нет,
как же.
Вас это пугает?
Меня это пугает, да. Я потому что это надо решиться же на это.
Вам надо следить с нами, да, и перестанет пугать.
Нет, я подтвержу, что это популярно. У нас я организую мероприятия онлайн, когда какой-то эксперт приходит и рассказывает о теме. И не очень большое количество всегда откликалось на эти мероприятия. А когда мы запустили по моржеванию тему, по закаливанию, был очень большой отклик. Прям люди хотят узнать, как это.
Давайте я вкратце расскажу, да. Поскольку я сама уже 2 года...
Обратите внимание, насчет медицинских противопоказаний, а то мы сейчас всем расскажем, и все пойдут ближайшей зимой в водоемы.
Ну, поскольку я сама уже 2 года, надеюсь, 3-й сезон группу организую, причем я не являюсь сама каким-то профессиональным пловцом, мы занимаемся оздоровительным закаливанием, то есть баня... Перед баней там выход в воду, Ангара, там где-то Байкал, кому как. Зимой это, конечно, прорубь, начинать экстремально, поэтому мы начинаем с начала октября, пока водичка еще тепленькая, температура комфортная, и заканчиваем в мае. Так вот, там очень сильные процессы проходят в организме. Я специально брала интервью спортивного врача на эту тему, что происходит, когда человек погружается в ледяную воду, даже просто в холодную, сосуды сужаются, как все от холода, да, и чтобы их расширить, выбрасываются определенные гормоны, сосуды расширяются, тогда их нужно заполнить срочно кровью. Крови не хватает, они же расширились. И та кровь, которая у нас не постоянно циркулирует, а около 30%, она лежит как бы в заначке, в печени, там, в мелких сосудах и так далее. Она просто лежит и хранится. И вот она выбрасывается и начинает быстро-быстро циркулировать. Во-первых, внутри у человека повышается температура, поэтому он никогда не заболеет, говорят, что кровь закипает внутри, до 40 градусов поднимается. И во-вторых, вся эта застоявшаяся кровь, она циркулирует, насыщается кислородом, отдает продукты распада, и обновленная, освеженная уходит обратно на хранение. Таким образом, как сказал наш врач Игорь Коцкий, организм как бы делает генеральную уборку, даже за одно окунание. То есть это очень потрясающе действует, очень большой прилив энергии, сил. А если делать это регулярно, тренируются сосуды, кожа. Ну, разумеется, все это нужно делать с совета врачей, смотреть, чтобы не было проблем с давлением, сосудами, что-то такое. Но ничего страшного в этом нет. Я безумно боялась холодной воды, всегда я была ужасная мерзлячка. Я никогда не купалась даже на крещение. Мне казалось, это лишнее вообще в жизни. Ну и вот, когда я начала с нашими моржами ездить, поначалу я просто ездила за компанию, только в баню. Ну и когда первый раз окунулась, мне стало больно за потерянные годы. Ничего страшного в этом нет. Когда в компании, когда есть налаженная система организованная, у нас сейчас в Иркутске, в Иркутской области хорошо работает ассоциация зимнего плавания, Наталья Габова его возглавляет. Зимнее плавание официально признано видом спорта. То есть, если кто-то хочет присоединиться, но боится это делать как попало, есть куда присоединиться, есть тренеры, есть инструкторы, есть те, кто научит, подскажут. Поэтому вот здесь я просто говорю: Алексей, вы теряете время, дожидайтесь октября и с нами. И всем остальным говорю то же самое. Могу свой телефон оставить.
Спасибо, Ника, за эту полезную информацию. Я присоединяюсь, потому что любители холодной воды не так, может быть, систематически, но, по крайней мере, баня, снег, обливание холодной водой, а если есть возможность проруби, я сама на себе это испытала. Ощущение, когда если это конец рабочей недели, какие-то проблемы и так далее. Первый есть такой некоторый мандраж, когда ветер с Ангары, ты понимаешь, что это парит, вода, понятно, от контраста температур, но когда ты выходишь оттуда, ты абсолютно другой, новый человек.
Спасибо. Мерзнуть некогда, потому что когда ты стоишь перед водой, тебе страшненько, но еще не холодно. Когда ты погрузился, там тебе просто жарко становится, и когда выходишь, тебе уже действительно очень жарко, потому что повысилась температура тела, и несколько минут можно стоять на морозе и совершенно холода не чувствовать. Поэтому, в общем, мерзнуть там просто не успеете.
Спасибо. Насчет телефона, пожалуйста.
Так, телефон, могу сказать, шестизначный номер 40-40-11. Он очень легкий, если его запомнили или записали куда-то, 40-40-11. Есть длинный для мессенджеров, если кому-то нужно, могу сейчас продиктовать. 89-025-12-60-11. Пишите WhatsApp, Telegram, Вайбер, говорите, что вы хотите к нам присоединиться, скоро у нас сезон уже начнется.
Но нужно еще раз тогда повторить длинный номер.
89-025-12-60-11. Пишите, звоните.
Спасибо. Ну, у нас уже передача подходит к завершению, поэтому вот, Ника, важную информацию, одну из важных, о чем бы она хотела сказать, да, я так понимаю, сообщила, а вот в качестве, да, приглашений, может быть, на какие-то события, какой-то настрой, девиз, так сказать, праздничный, ну, конец культурника.
Да, тоже хотела бы пригласить предприятие или отдельно сотрудников предприятий на фестиваль спорта города Иркутска. Он посвящен 90-летию Иркутского завода, который состоится 14 сентября. Могут позвонить в пресс-службу Иркутского завода и узнать подробную информацию все, кто захочет принять в нем участие.
Спасибо. Алексей, как вы настроите?
Я настроен очень хорошо, да, вот у нас такая беседа динамичная оказалась, но мы забыли поговорить тоже об очень важном таком направлении — ГТО. Потому что ГТО сейчас в последние годы начинает развиваться, привлекает все больше и больше людей.
Новый этап развития.
Да, новый этап развития, какое-то время забыли. А сейчас вроде государство как хорошо занимается и на предприятиях уделяется этому внимание. А в прошлом году, да, Наталья, если я не ошибаюсь, государство даже приняло такой законопроект, что вы можете определенную сумму из налогов вернуть назад. Вот вы платите 13, кто 14, там 15% платит налоги. И вот какую-то сумму из этих налогов вы можете вернуть, если у вас есть значок ГТО.
Любого достоинства.
Любого достоинства, да. Это для государства очень важно, чтобы люди были здоровы, чтобы они были спортивные, чтобы они хотели чем-то заниматься.
Это хорошо, что есть такая инициатива сверху, потому что у нас на заводе уже 3 года развивается ГТО, есть собственные обученные судьи ГТО. И мы столкнулись с тем, что все, кто хотел, и им было интересно, уже получили свои значки. Ну, прошли тестирование. А чтобы привлечь массу, нужна уже какая-то новая мотивация. И вот мы думаем, что как раз принятый законопроект в третьем чтении поможет привлечь в ряды новых сотрудников. У нас каждому пришедшему на одно из мероприятий дарилась сувенирная продукция, футболки. Все время мы что-то придумываем, чтобы людей стало больше. В прошлом году провели свой фестиваль ГТО заводской первый. 50 человек.
Я хочу сказать Наталье особое спасибо. Она меня пригласила, и я благодаря ей сдал на ГТО. Теперь я на моей груди красуется золотой значок ГТО. Да.
Питер получишь вычет.
Поздравляем.
Спасибо вам большое.
Ну, а вас, иркутяне, наши уважаемые слушатели, мы поздравляем с Днем физкультурника. И, конечно, уверены, что в вашей жизни спорт присутствует. И это будет во многом залогом вашего здоровья и счастья. Спасибо всем участникам встречи. Я напомню, что сегодня в передаче «Исторический календарь города Иркутска», потому что он к дате, ко дню физкультурника, принимали участие Наталья Бочарова, спасибо вам, Наталья, Ника Пещинская, Алексей Шандренко и я, Жанна Богданова. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, отдай халат.